Здравствуйте, все наши дорогие радиослушатели. Сегодня вы услышите прямой эфир. Вы услышите Павла Цымбаленко, сможете задать ему свои вопросы, и мы продолжаем тему «Мудрость Чанакьи Пандита». Эта тема у нас была начата давно, был несколько недель перерыв. Павел отсутствовал в нашем эфире, но теперь снова вернулся и снова готов продолжать. А вы снова можете задавать свои вопросы. Говорят, что мудрость — это соединение жизненного опыта и глубокого ума. Так вот, судя по всему, Чанакья Пандит обладал и тем, и другим. Так давайте же изучать и услышим о мудрости от Павла Цымбаленко, как только он выйдет на связь, а это будет буквально через несколько секунд. Вот и Павел Цымбаленко, о котором я только что сказала, появился в эфире. Давайте поприветствуем. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Олеся. У нас был перерывчик небольшой в месяц, да, фактически?
Где-то около того.
Я уезжал с лекциями по Уралу. Не было, к сожалению, возможности. Рад снова быть на Веда-радио. Окей. Так, ну мы продолжаем, да, наш?
Да, я уже все объявила, обо всем рассказала, всем напомнила, что же было.
Окей. Я, к сожалению, не запомнил, последний раз у нас 10-й был стих или 11-й, вы не помните?
Вот тоже я не запомнила. Давайте как бы продолжим дальше. А если мы что-то пропустили, то мы вернемся.
Окей.
Потом проверим.
Хорошо. Итак, пришла весна. В народе говорят, что весна – это время любви. Начинается новый жизненный цикл. Весна – это время обновления. Возможность начать жизнь заново. Жизнь у нас состоит из этих циклов временных. Год, неделя, день, 12 лет. Астрология объясняет. Джьотиш, ведическая астрология, что это тоже цикл. Жизнь — это цикл. И самое лучшее, что может сделать человек в своей жизни, это научиться любить. Для этого каждый день мы просыпаемся и дышим. Любовь, она исходит из взаимоотношений. Главное, чему мы можем научиться в жизни, это любви. Это наполняет нашу жизнь смыслом. И если опуститься на платформу ниже, то очень важным в жизни каждого человека является развитие разума. Наверняка каждый из слушателей Веда-радио слышал эту вещь, что мы должны добиться успеха на всех четырех уровнях жизни: на духовном, интеллектуальном, социальном и физическом. И если опуститься на один уровень ниже духовного, то это развитие интеллекта или разума. И то, что мы с вами изучаем, в социальном смысле человек реализуется, вступая во взаимоотношения, в семье, коллектив, какая-то община, корпорация, мы члены государства. Социальные отношения — важная часть нашей жизни. В физическом смысле очень важно, чтобы человек правильно питался, поддерживал свое здоровье, делал физические упражнения. Вся ведическая культура, изучение которой я посвятил последние 17 лет своей жизни, она учит человека этому. Аюрведа учит, как сгармонизовать физический план. Хатха-йога объясняет, как поддерживать здоровье, если взять ее отдельно, не как духовную практику, а как методы оздоровления, пранаяма. Аюрведа учит здоровому образу жизни, как соблюдать режим дня, как правильно питаться, как поддерживать себя, как лечиться. В аюрведе также есть раздел хирургии. Дхарма-шастра не объясняет, каким образом строить взаимоотношения с нашими близкими, в семье, вообще с людьми в целом. Дхарма-шастра – это, скажем так, этикет, этика также важная такая вещь, как право. То есть точно так же, как есть законы государства, есть законы мира или законы Вселенной, как часто говорят эзотерики. Также они объясняют, каким образом человек может найти себя, понять в этом мире, как часть социума, как уникальная часть социума, помогая человеку найти и понять его предназначение. Гьяна-шастры, они развивают разум человека, и бхакти-шастры, они объясняют, каким образом человек может реализоваться в полной степени, реализовать свою главную глубинную потребность, потребность любви. Вот и та книга, которую мы изучаем, «Чанакья Пандита. Нити шастры», она помогает человеку развить его разум для того, чтобы он эффективным образом действовал в социальной сфере. Сам Чанакья Пандит был, скажем так, выражаясь современным языком, министром при дворе царя. И он был очень мудрым человеком, притом не теоретически, а практически. Второе имя Чанакья Пандита – это Каутилья. Рассказывается, что он воспитал, увидел этого маленького мальчика с задатками будущего царя, Махараджа Чандрагупту. И у него был практический опыт, каким образом возникает государство. Они фактически отвоевали у недостойных правителей того времени земли Индии. И Махараджа Чандрагупта правил Индией как праведный царь. И этот Каутилья Чанакья пишет в начале книги, которую мы разбираем там на протяжении последнего полугода, что если человек изучит эти наставления, то он поймет, в чем его долг, что нужно делать, что не нужно делать, что хорошо и что плохо. Это способность различать, или вивека шакти, как это обозначается на санскрите, это очень важное благословение и драгоценность жизни человека, она исходит из разума. Человек, который способен различать или понимать, что и что, видеть жизнь в истинном свете. Крошка, сын к отцу пришел и спросила: кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Как раз таки разум проснулся у ребенка. Это поможет нам каждый день делать в жизни правильный выбор. Ведическое знание, оно в высшей степени практичное, оно учит нас, каким образом каждый день, сталкиваясь с реальностью какого-то жизненного выбора, делать правильный выбор. Это очень практично, потому что каждый день мы должны выбирать. И я многократно замечал, моя любовь к Чанакья Пандиту, она увеличивается с каждым днем, потому что я сам регулярно читаю эту книгу, не только эту книгу, вообще труды Чанакья. Как ты в спокойной какой-то атмосфере дома, сидя на диване, читаешь эти книги, осмысливаешь их, думаешь. И потом возникают реальные жизненные ситуации, в которых ты видишь, каким образом разворачивается все то, о чем говорит Чанакья Пандит в жизни. Возможно, какие-то примеры, которые приводятся, они в нашем современном мире звучали бы по-другому, но сами принципы и суть, которая излагается в этой нити шастре Чанакьи, она уникальна. И я просто бесконечно рад и благодарен Богу, что в своей жизни столкнулся с таким удивительным знанием. Попадая в различные жизненные ситуации, ты каждый раз точно знаешь, каким образом нужно действовать. И даже если эта уникальная ситуация не описана, то сам этот факт систематического образования, когда мы слушаем, задаем вопросы, очень важно задавать вопросы, осмысливать, пытаться глубже понять то, что мы изучаем. Он развивает наш разум. И разум – это инструмент, которым мы пользуемся каждый день. Каждый день мы делаем выбор или в пользу развития, или в пользу деградации. Поэтому это образование в жизни каждого человека, оно очень важно. Если человек не вкладывается в физическое здоровье, то постепенно его свобода уменьшается. Он уже не может так, как раньше, бегать, так, как раньше, прыгать, еще что-то делать. То же самое, если человек не питает тело какой-то пищей, водой, то его способности, они также уменьшаются. Если человек не питает правильной пищей, правильным знанием свой разум, то его разум точно так же атрофируется. Это такая же мышца, просто это тонкая мышца. Тело – это грубый инструмент, а наше тонкое тело – это тонкий инструмент в соответствии с ведической психологией или йогой. Патанджали Муни говорится, что это наша психика состоит из четырех элементов. Сознание – это некий жесткий диск, на котором копится вся информация. Читта – аханкара, ложное эго или чувство собственной индивидуальности, кто я. Будхи – разум, наша способность различать, и воля – способность делать правильные вещи, даже если наш эмоциональный ум этого не хочет, и манас – эмоциональный ум, который реагирует, то есть нравится, не нравится, принятие, отвержение. Это определенный инструмент, и для того, чтобы гармонизовать или очистить свое тонкое тело, также есть определенные правила и принципы. И чтобы развивался наш разум, который является королем, должен, по крайней мере, быть королем нашего тонкого «я», человек должен регулярно слушать знания из священных писаний, а также какие-то современные разработки, естественно, полезны. Я также обязательно изучая какие-то современные разработки, также просто слушать, общаться с какими-то мудрыми, просто здравомыслящими людьми, люди, которые имеют какое-то здравомыслие и опыт. Но самое важное – это слушать. То есть, будь то тексты писаний, будь то какие-то люди, или если у нас есть учитель, прекрасно, учитель, гуру, как об этом говорится повсеместно везде в Ведах, что человек должен принять учителя. Буквально сегодня мы говорили с супругой о приготовлении пищи. И даже в этом вопросе человеку нужен учитель какой-то грамотный, который научит нас, как правильно делать. Там тысячи тонкостей приготовления пищи. Если делать это как качественно, как искусство. Искусство приготовления пищи. Не просто как там сварил какую-то кашу, бросил на тарелку, да, и пошел заниматься своими делами, исполнил или исполнила свой долг. Буквально сегодня мы там готовили суп, мы этот суп много раз ели, добавили чуть-чуть свежего имбиря, и абсолютно поменялся вкус. И то есть удивительно, насколько это тонкая наука. В ведическом обществе готовили, приготовлением пищи занимались браманы. В шастрах говорится, что приготовление пищи – это интеллектуальная деятельность. То есть человек должен думать головой. Естественно, там должна быть любовь, но так или иначе. Что хочется подчеркнуть, что просто нам везде нужен учитель, нам нужно руководство. И разумные люди, они не боятся, они открыты к чему-то новому в жизни, не боятся учиться. Это признак зрелого сознания. Зрелые люди, они, есть хорошая формула зрелости, они не боятся сказать другим «нет», не испытывая при этом чувства вины, умеют отказывать, нет возможности. То есть я хотел бы это сделать, но нет возможности. Оставаясь при этом доброжелательным, но твердым. И взрослые люди всегда умеют просить помощи и не расстраиваться, если получили отказ. И каким образом это относится к тому, о чем говорю я, то что взрослые люди способны просить помощи или, другими словами, учиться что-то познавать, постигать. Я сегодня один мой знакомый, замечательный дизайнер, разработчик сайтов, учил, каким образом лучше улучшить сайт нашей школы эффективности. Проекта, который мы делаем вместе с командой других тренеров. И вот он полтора часа мне рассказывал, что-то объяснял по скайпу. Я, в конце концов, голова моя окончательно закипела. Я взмолился, хватит, я больше не могу. Он рассмеялся, мы расстались. Я понял, что если бы я вот тыкался сам бы и пытался в этом WordPress разобраться, этой платформе, где делаются эти сайты, я бы потратил на это огромное количество времени. Это трудный путь. В частности, все бизнес-тренера говорят об этом. Есть трудный путь проб и ошибок, есть легкий путь – это принять наставника. Бизнес-тренера это понимают, в духовной жизни, в духовной практике люди это понимают. Этот принцип применим по отношению к любой сфере нашей жизни. На самом деле это очень простая вещь. Единственное, что мешает нам делать – это наша гордыня или наше эго. Нам нужно учиться, и притом учиться нужно всю жизнь. Тогда жизнь будет наша очень интересной. Одна из интересных таких граней, если мы будем учиться, что женщине всегда важно оставаться всегда привлекательной для своего супруга. И каким образом это сделать? Тело же объективно стареет. Вот. Мужчины, они в целом склонны привыкать тоже к своей женщине. И первое время они восхищаются, а потом они уже не так сильно восхищаются. И одна из хитростей или правильных вещей, которые нужно делать, нужно постоянно развиваться или видоизменяться. Если женщина, она постоянно видоизменяется, развивается, то есть учится, по-простому говоря, о том, мы всегда будем сохранять привлекательность для наших близких. Это на самом деле, ну, достаточно простая вещь. То есть люди, они выучивают в какой-то момент нас наизусть, и мы становимся неинтересными, возникает эта стагнация или статика. Поэтому очень важно для полноценных близких отношений в семье. Ну, как правило, об этом женщины переживают, но на самом деле все это должны делать, чтобы оставаться привлекательным для своего партнера, мужа или жены. Очень важно также даже с этой точки зрения учиться. В целом человек, если не развивается, он начинает деградировать. В этом мире не существует какой-то статики. Всегда есть динамика или вверх, или вниз. Вот, если человек, он останавливается, то он начинает скатываться. Понятно, что чтобы развиваться, нужно прилагать какие-то усилия. Но взрослый человек, он радуется трудностям. Дети всегда хотят комфорта. Взрослые люди радуются трудностям, потому что это развивает, и по мере того, как ты развиваешься, увеличивается твоя свобода, увеличивается твоя, как скажем так, спектр твоего восприятия реальности, ты становишься более глубоким. Поэтому если мы не кормим тело, оно слабеет, и наша свобода уменьшается, свобода действий, свобода какой-то радости жизни. Точно так же здесь, если мы не учимся, не получаем регулярное систематическое образование во всех сферах жизни, то наш разум слабеет и наши свободы становятся меньше. Мы не способны выбрать то, что правильно, мы движимы просто инстинктами. И такая жизнь на инстинктах, она в следующем рождении приводит к рождению в царстве животных. Человек не использует свой разум, и природа, которая дала нам шанс развиваться, дав нам тело человека, она лишает нас этой возможности. Урок не пройден. Окей, итак, Чанакья раскрывает все это знание или мудрость, необходимую для нашей практической жизни. И перед тем, как рассказать что-то из этой книги, я хотел бы из другой книги сегодня рассказать Чанакье, отвлечься, отклониться от заданного материала, но этот материал очень ценный. У меня есть замечательный друг Николай Бондаренко под псевдонимом Данил Бонд. Это очень хороший специалист в аюрведе, очень хороший астролог, и также он специалист в артха-шастре. Как раз таки артха-шастра – это труд, который написан Чанакья-пандитом или Каутилей, артха-шастра Каутили, это то же самое его второе имя. Он закончил институт международных взаимоотношений и защитил дипломную работу как раз таки по артха-шастре Чанакья-пандита. Я очень высоко на самом деле ценю то, что он делает, потому что рассказывая аюрведу, он ссылается на ведические тексты. Он не просто какой-то такой, знаете, ну, выражаясь простым языком, попсовик. Он конкретно знает Чарака Самхиту, и то, что он рассказывает, оно в соответствии с шастрами, в соответствии с ведическими текстами. То же самое астрология, то же самое артха-шастра. Очень рекомендую всем зайти на его канал Данил Бонд на Ютубе и послушать какие-то ролики на тему здоровья или на тему астрологии или на тему бизнеса. И вот интересная там очень вещь, он говорит, в этой артха-шастре, что Чанакья или Каутилья, он выделяет пять главных дисциплин, которым нужно обучать детей. И поскольку мы все с вами не получили должного образования в наших школах и даже институтах, часто люди жалуются, они говорят, что то, чему меня учили, так мне в жизни не пригодилось. Недавно я беседовал с одним своим знакомым. Мы с ним не общались какое-то время. Он спросил, ну, как бы, где ты сейчас живешь, кем работаешь? Я говорю, ну, работаю, но не по специальности. Он говорит, да, мне мой красный диплом тоже денег не приносит. А есть 5 главных дисциплин, которые объясняет Каутилья или Чанакья, которым нужно учить детей. И когда я это услышал, я понял, что прежде всего мне неплохо бы этому научиться. Но если у кого-то есть дети, он считает, что он уже все умеет, и успеха в жизни добился, то это можно передавать и учить детей. Сам Чанакья с детства воспитывал Махараджа Чандрагупту как будущего царя. Это очень 5 практичных вещей. На самом деле, если бы нас учили в школе этим 5 практичным вещам, я думаю, что это было бы, ну, намного полезнее, чем все остальное образование, которое нам преподавали. Мне запомнилась, потрясла эта фраза в свое время. Бойня современного образования. Когда из человека делают просто какое-то зависимое, догматичное существо, которое не способно мыслить как-то дальше каких-то догм и страхов, порожденных общественным мнением. 5 простых вещей. Первое – это язык. Первое, чему нужно обучать детей – это языку. Естественно, сюда входит также письменность, то есть человек должен быть грамотным. Он должен грамотным образом говорить, выражать свои мысли. Он должен просто знать родной язык, он должен научиться правильным образом писать, да, без ошибок. На самом деле это все развивает разум человека. Сейчас дети уже не пишут, они уже печатают. Там Windows он исправит все наши ошибки. Но раньше люди писали, это определенные усилия разума. И это все развивало и укрепляло разум. Человек с сильным разумом – это свободный человек, результат свободы, независимо мыслящий. Независимо не в смысле сепаратист, а в смысле, что им трудно манипулировать. И свободные, разумные люди, они невыгодны для общества потребителей. Выгодно, чтобы были глупые, трусливые, зависимые люди, которые верят рекламе и которые послушно после очередной рекламы какой-то ненужной абсолютной вещи идут ее строим и покупают, при этом чувствуют свою удачу. Тогда как настоящее образование, оно развивает разум человека. И этот разум делает человека свободным, потому что, понимая универсальные законы жизни, кое как раз таки описаны в Ведах, в Махабарате, в Бхагавадгите, в Шримад Бхагаватам, в Рамаяне, в этих основных ведических произведениях, они делают человека сильным и дают человеку свободу, чтобы жизнь не делала его рабом, чтобы он сам был свободным и увеличил свободу других людей рядом с собой, чтобы он был реально полезен социуму, а не был просто частью системы, которая раздавливает человека, и человек постоянно испытывает страх. Потому что помимо законов государства, в котором мы живем, есть объективные законы Бога. И эти законы Бога никто не отменял. Если человек знает эти законы и следует этим законам, то его жизнь, она будет свободна от страха. Саттва абхаям. Саттва или благость, гуна благости. Благость, она характеризуется 2 качествами. Гьяна сангена и сукха сангена, то есть... Гьяна сангена означает, что в таком человеке есть знание, и сукха. Сукха означает счастье. Такой человек испытывает счастье, потому что он умиротворен, как минимум. И такой человек обладает знанием, и это делает саттва абхаям, она делает его бесстрашным. Человек, у которого есть знание, саттва джаяти гьянам, говорится в Бхагавадгите. Саттва джанати гьянам. Жизнь на платформе благости, она дает человеку знания. Когда у человека есть знания, понимание, каким образом устроен мир, в соответствии с какими законами, он может делать правильный выбор, и делая правильный выбор, получать предсказуемый правильный результат. Этим и ценно ведическое знание, что обладая им и применяя его на практике, человек может убедиться, что помимо законов каких-то грубых, которые нас учили в школе физики, там притяжение Земли и так далее, есть тонкие законы, законы взаимоотношений, есть законы процветания, есть законы развития сознания человека, в конце концов есть духовные законы. Если мы их знаем, то наша свобода увеличивается. То есть если человек не знает законодательства, то его свобода уменьшается. он боится начать свое дело, он всегда будет всю жизнь работать на кого-то в найм, потому что, ой, как это страшно, нужно регистрировать обязательно ИП, вообще не обязательно. Обязательно вас найдет налоговая, почему она должна вас вообще найти. И то есть постоянный вот этот вот страх, 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 и люди, они материально зависимы, люди философски зависимы, потому что все мыслят какими-то догмами. Люди не понимают, что эти общепризнанные какие-то догмы, они лишают нас нашей свободы. Они ограничивают нас, мы живем в каком-то узком ограниченном мирке, где постоянно усиливается страх, и как результат усиления страха усиливается агрессия. Что есть духовные законы, что есть не просто законы государства, есть законы Бога. И Бог, он добрый, а не просто он какой-то злой, который постоянно хочет наказать и покарать. Ну, то есть реальность, она намного шире, чем мы привыкли об этом мыслить и представлять себе. И каждый человек может получить доступ к этому. Для этого он должен изучать ведическое знание. Это знание открывает человеку глаза и включает его голову. Не отключает ее, а включает. Поэтому очень важно, все-таки, если у кого-то есть дети, и кто-то планирует правильным образом их воспитывать, чтобы дети умели писать, не только печатать на компьютере. Это развивает опорно-двигательный аппарат, это развивает разум. И важно, чтобы человек хорошо знал свой язык. И помимо языка, чтения, правописания, правильное говорение, такого термина нет, но тем не менее, да, грамматика, грамотная должна быть речь у человека поставленная. Чтобы речь была грамотной, человек должен слушать, человек должен читать литературу, да, чтобы ну, у него был хороший, грамотный русский язык. Чанаки говорит, что важно знать язык международный. То есть тогда там ценился, там, не знаю, там, персидский язык, там, санскрит ценился, еще какие-то языки. Сейчас очевидно, что это английский язык. И если мы уделим внимание тому, чтобы выучить английский язык, то перед нами откроются также большие возможности, увеличится наша свобода, еще раз. Потому что большинство ценного материала, допустим, я слушал этого бизнес-тренера Оли Тимофеева с его компанией, известный Genius Marketing, они на английском языке. Много очень ценных книг, в частности книг вот по ведическому знанию, они все на английском языке. И если мы будем изучать английский язык, то у нас появится больше возможностей. Соответственно, увеличится наша свобода. Увеличится наш выбор. Когда выбор уменьшается, то жизнь человека она становится ну, такой мрачной. Человек не чувствует, что он реализуется. Главное, интересно, я сегодня слушал этого своего друга Николая Бондаренко. Он говорит, что главное наказание для человека в государстве – это лишить его свободы. Соответственно, главной наградой должно быть, что свобода человека должна увеличиться. Правильно? Это очень простая на самом деле вещь. Мысль очень интересная, что реальная награда за правильные поступки – это увеличение свободы. Как говорил Стивен Джобс, что работать нужно не 24 часа в сутки, а головой. Хотя он был сам трудолюбивым человеком и работал много, но тем не менее – вовсе не обязательно, что количество даже нашего дохода и достатка будет увеличиться пропорционально увеличению количества рабочих часов. Это глупость, потому что если мы работаем много, а результат не увеличивается, надо остановиться и проанализировать, почему я неэффективен. Это даже в этом смысле, ну, даже вот в простой, практичной для каждого семейного человека сфере деньги этот принцип применим. Поэтому неэффективны мы, потому что мы не учимся, потому что мы не получаем образование, как стать более эффективным. А это нужно делать, поэтому это нужно делать в любом возрасте. Одна из распространенных ошибок, что учиться – это пазерно, когда ты уже взрослый. Это не пазерно, это проявление здравого смысла. Здравомыслие называется, хорошее русское слово. Не так, что я отучился там в школе, потом пошел в училище, институт и в конце концов, победоносно шествую по жизни, уже все умею. Учиться нужно всю жизнь. Всю жизнь должно быть развитие, тогда жизнь будет очень интересной. Притом учиться нужно всему. Нужно учиться языку, нужно учиться готовить, нужно учиться заботиться о здоровье. Учиться, учиться, еще раз учиться. Еще товарищ Ленин это завещал. Может быть, не все из его наследия, но применимо на практике и полезно, как показало время. Но эта фраза, она очень хорошая. Поэтому первая дисциплина – это язык. Это русский язык в нашем случае, правописание, грамматика и английский язык, потому что сейчас он является международным, и мы можем получить много возможностей, если будем знать этот язык. Даже в частности, еще раз повторюсь, если мы просто хотим быть успешными в материальном смысле людьми, иметь достаточный достаток, путешествовать, не бывает одиноких миллионеров. Да, миллионеры – это всегда люди, которые вступали в коммуникации с другими людьми. Это важнейшая часть процесса процветания, что человек должен заводить знакомства, общаться. Если он ездит в какие-то другие страны, то язык очень сильно потребуется. Язык – это средство коммуникации. Вторая очень простая, практичная вещь – это математика. Я вынужден признаться, что я забыл, как плюсовать и там, умножать и делить столбиком. Но математика реально она полезна в жизни, потому что есть калькуляторы. Я пытался понять, почему со мной это произошло, и потом понял, что я просто этим не пользовался. Не пользовался, потому что я был немножко в другой сфере, но так или иначе, математика она очень полезна, потому что человек, который владеет этим искусством математики, во-первых, это развивает логическое мышление. А логическое мышление – это способность видеть взаимосвязь различных фактов и событий. Способность увидеть за деталями принципы, за частным общее. Это все способность к логическому восприятию реальности. Как сам Чанаки об этом говорит, он говорит, что тот, кто не видит последовательности событий, он глупец. Разумный человек может из каких-то небольших фактов, частных случаев, деталей вывести принцип или нарисовать целиком всю картину реальности происходящего. И математика как инструмент, она развивает как раз-таки разум человека. И еще раз, разум – это главный инструмент, который надо в жизни тренировать для любого человека. Потому что с помощью этого инструмента мы добиваемся любых целей в нашей жизни. Вообще способность видеть цели, добиваться цели – это проявление разума. Способность видеть – это айшвари шакти и добиваться в вири шакти. Так объясняют Упанишады, одни из самых древних текстов на санскрите. То есть, и представьте себе, вся жизнь у нас состоит из постановки целей и достижения этих целей. Допустим, лампочка в люстре сломалась. Это цель, надо это сделать. Человек со слабым разумом, он не видит эту цель. Ему жена в качестве разума выступает, она ему напоминает, дорогой, лампочка сломалась. На 10-й раз, может быть, он со скандалом пойдет это делать. И также должна быть определенная воля, чтобы сделать эту вещь. Для этого, зайдя в один магазин, не найдя эту лампочку, надо в другой пойти, нужно подумать головой, набрать там в поисковике лампочку, понять, какая нужна лампочка к этому патрону, к этой лампе, патрон пластиковый или керамический, металлический, там в большинстве сейчас уже не выпускают, чтобы она подходила к этой люстре по размерам и так далее. То есть постоянно человек должен пользоваться своим разумом, чтобы увидеть цель и проявить волю и достичь цели. Большинство из нас очень много в жизни вещей начинало, но так и не закончило. Я уверен, что у каждого есть длинный список начатых, но не законченных дел. Это все проявление слабого разума. Поэтому разум надо тренировать. Фактически вот это современное направление коучеров или тренеров личностного роста, да, тренеров, наш проект «Школа эффективности», тренер личной эффективности, мы это называем так. Это люди, которые просто помогают человеку встретиться с собственным разумом. Это люди, которые помогают человеку тренировать его разум. Я иногда спрашиваю, это какая ваша профессия? Я говорю, тренер. Они удивленно вскидывают брови. Я говорю, вот есть люди, которые фитнес-тренера, они тренируют тело, а я тренирую разум. Учу людей здравомыслию, как минимум. Как максимум хочется, чтобы люди встретились с Богом в своем сердце. Это высшее достижение. И математика как инструмент, на самом деле, она очень ценна. То есть я еще раз хочу повторить эту мысль важную, что это развивает наш разум, математика. Вообще вся цивилизация ведическая, она развивала человека. Современная цивилизация, она развивает технику. И по мере того, как появились калькуляторы, люди подотупели. По мере того, как появились записывающие там какие-то устройства, диктофоны, люди перестали внимательно слушать и вникать. Всегда же можно переслушать, думает человек. и потом никогда не переслушивают. Поэтому очень важно возвращаться к некому естеству жизни, учиться внимательно слушать и ценить возможность лично общаться с кем-то разумным. Запись – это запись, но ничто никогда не заменит живого общения. Очень важно общаться вживую, потому что в этот момент мы получаем не просто информацию, мы получаем энергию от этого человека или импульс к действию. Если слова его не просто теоретические, если они реализованы, если сам он в жизни действует, если сам он пользуется своим разумом, преодолевает это низшее влияние собственного ума, то от этого человека исходит определенная энергия или вдохновение, или, выражаясь духовным языком, вера. То есть у нас появляется определенная сила пойти и приложить это знание к реальности, к практике. Поэтому я очень настоятельно рекомендую всем людям, которые стремятся к какому-то развитию в своей жизни, чтобы ищите возможности общаться лично с разумными людьми. Не упускайте этой редкой возможности, потому что это может реально показать нам нашу жизнь по-другому, показать нам самих себя с другой стороны, настоящего себя. Это бывает больно, но это полезно. И дать нам необходимую силу или заряд энергии, чтобы мы пошли, начали действовать и добились таких в жизни ощутимых, значимых результатов. Это важно для нас самих. Если человек не добивается ничего в жизни, не реализуется, то он сам несчастный. И когда человек сам несчастный, он мучает всех остальных вокруг себя, вся жизнь его идет под откос. Поэтому математика очень ценна, также она ценна для большинства людей всегда семейных, мало кто тут у нас отреченных, монахов, которые себя посвятили служению Богу. Хотя есть эти категории людей, так или иначе, которые уже на пенсии, или какие-то молодежь, которые учатся, или отреченные монахи, но все в основном работают. И очень важно тоже как бы уметь подсчитывать проценты, уметь высчитывать прибыль, чтобы понимать, чтобы тебя не обманывали. Ну, в любом случае, то есть это важный навык в жизни. Это помогает подсчитывать какие-то финансы, которые тратит семейный человек, распределять грамотным образом доход и так далее и тому подобное. То есть это практичный инструмент, математика. Третья дисциплина – это философия. И всегда философия в ведическом понимании – это не просто какие-то абстрактные теории, да? Абстрактная какая-то информация, получив которую человек стал гордым. Да, и потом он всех остальных учит, и про таких людей, говорят, книжек начитались. Философия переводится как «любовь к мудрости», но на санскрите философия звучит словом «даршан». И «даршан» значит определенный взгляд на мир. И «даршан» всегда подразумевает определенную культуру. То есть философия должна, приложимая к практической реальности, проявиться как культура. Поэтому помимо философии, здесь в этом третьем разделе, третьем аспекте, людей всегда обучали такому понятию, как этика. Как раз-таки вот эта книга «Нити Шастры», которую мы читаем по одному стиху каждый наш эфир, по понедельникам или, не знаю, там по четвергам, эта книжка, она относится к этой категории. Она объясняет человека, каким образом он должен жить в правильной культуре в этом мире. Морально-нравственные принципы. Раньше родители, воспитывая детей, всегда давали им ясные, четкие морально-нравственные установки. Вот это хорошо, вот это плохо. Вот это современная философия, в которой каждый, кто говорит, это правильно, это неправильно, он вообще объявляется еретиком старомодным. Да? О, слишком категорично, это белое, это черное. Да, не общайтесь с такими людьми, бегите от них, о боже. Потому что в общении с ними вы обретете разум, а это страшно. Как раз таки вот надо общаться с такими людьми, потому что они нам объяснят, каким образом в жизни делать правильный выбор. Крошка сын к отцу пришел и спросил у кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И каждый, обязанность каждого родителя, обязанность каждого лидера ясно, недвусмысленно, четко объяснить людям, что правильно, а что неправильно. Естественно, эти принципы и законы, они должны применяться гибко к каждому конкретному человеку. Это деша кала патра – место, время и квалификация человека. То есть в зависимости от человека этот принцип должен применяться. Ну, например, говорится, что важный принцип для семейного человека – это гостеприимство. Человек должен приглашать себе кого-то в дом. Он должен кормить, он должен предоставлять там, ну, возможность остановиться каким-то путником или странником. Ну, человек живет в своей квартире, да, он там бог в этих 3 своих квадратных метрах или 30 квадратных метрах своей клеточки, однокомнатной квартире. И он никого там не кормит, потому что все деньги рассчитаны, это на ЖКХ, это на новые ботинки, ну, нет возможности, никого к себе в дом не приглашает. Потому что надо же от своего эгоизма отказаться, это неудобно, новый человек и так далее и тому подобное. Но это не жизнь, на самом деле, вот как говорится в ведах, грехасты, это жизнь грехометхи. Человека, для которого семейная жизнь – это не место, где он развивается, а место, где он наслаждается. А наслаждение всегда приводит к деградации. И всегда, еще раз, должны быть ясные, четкие морально-нравственные принципы и жизненные установки, что правильно, а что неправильно. То есть человек должен ясно понимать, в чем его долг. Человек должен ясно и четко понимать, что он должен делать. И что такое хорошо, что такое плохо, это долг лидеров объяснять людям. Это долг родителей объяснять людям. И раньше всегда это было, даже в коммунистическое время. То есть был морально-нравственные какие-то принципы, был кодекс чести коммуниста, людей учили этим вещам. Что человек получает в результате этого? Человек становится сильным. Потому что когда у человека есть это ясное понимание, что правильно, что неправильно, он становится сильным, он способен делать правильный выбор. А вот это современное, вот это вот из пальца высосанная гибкость, что для одного хорошо, для другого плохо, что для одного плохо, то для другого хорошо, это все, ну, полная глупость. Да, я забыл привести пример, каким образом принцип применяется к человеку. Говорится, если человек пришел в гости, то нужно усадить его на удобное место, накормить его какой-то пищей и сказать ему какие-то приятные слова, как минимум. То есть проявить уважение к человеку и накормить его. Но чем уже накормим, это уже как бы в соответствии с возможностями. Можно просто циновку на полу постелить, да, если мы совсем нищие люди. Можно просто стакан воды дать, даже если нечего поесть. Но это надо сделать. Важно, чтобы принцип был соблюден. Это обязанность лидеров. И лидеры, которые заинтересованы в том, чтобы их подопечные развивались или дети развивались, они всегда ясно и четко объясняют, что правильно, что неправильно. Притом ссылаясь на какой-то авторитет больше, чем они сами. Это авторитет священных писаний. Это авторитет каких-то святых людей. Это авторитет учителя, духовного учителя, который добился в жизни, ну, какого-то значимого результата, совершенства, что проявляется в правильном образе его жизни, правильно прожил жизнь. Поэтому вот важно самообразованием заниматься, если нас в детстве этому не научили, и учить этому детей, если кое у нас умеется. Во-первых, философия. То есть, кто такой я вообще? Откуда появился этот мир? Почему есть смерть? Люди бегают всю жизнь от этих вопросов, но эти вопросы часто в детстве задают дети, на что мама с папой отмахиваются, говорят, отстань. И дети вырастают без ясных, четких жизненных ориентиров и становятся слабыми в результате этого. И поэтому они не понимают, в чем смысл жизни. И если человек не понимает, в чем смысл жизни, он будет тратить понапрасну свое драгоценное время, будет размениваться на всякую чепуху. Морально-нравственные какие-то принципы, этикет, каким образом вести себя в обществе, какова правильная культура, культура взаимоотношений с женщинами, со старшими, вообще, ну то есть, каким образом жить достойно как человек. Все это человек должен изучать, все это человек должен обучать, если есть люди, которые зависят от него. И все это, опять-таки, развивает наш разум. Наша способность различать, что правильно в жизни, что неправильно, и, соответственно, усиливает нашу свободу. А четвертая вещь – это очень интересно, это экономика. Экономика переводится как ведение, как бы умение, или умение вести хозяйство. Это не только как бы каким образом подсчитывать, там, зарабатывать и подсчитывать деньги, вкладывать их. То есть человек, он должен быть жизнеспособным. И зачастую то образование, которое мы получаем, оно не делает нас жизнеспособным. Воспитывается просто некий винтик в этом механизме. Но человек должен понимать хотя бы основные какие-то базовые принципы экономики. Первое – это еда. То есть по-простому говоря, человек должен уметь выращивать сам. То есть понятно, сейчас там еду производят, и мы покупаем ее завернутую в полиэтилен в магните, и главное точка приложения усилий человека – это бумажки. Если ты заработал бумажки, а сейчас уже не бумажки, а циферки на пластиковой карточке, на холодном мониторе, который светит холодным голубым светом. Да? То есть сейчас люди не друг на друга смотрят, они смотрят на холодный монитор, уткнувшись в свой iPod или iPhone. И там циферки есть. Циферки – это вот это некая такая вот штука, которая позволяет нам жить, потому что за эти циферки, которые помещены на пластиковую такую, на пластиковый квадратик, называется карточка, мы можем купить огурцы с надписью «Химикаты в норме» в магазине «Магнит». Но реальная экономика – это когда человека учит быть жизнеспособным. То есть, хотите верьте, хотите нет, человек должен вот помести нас сейчас, там, не знаю, в лес. Мы все помрем просто, мы все вымрем, потому что мы привыкли жить в этих рафинированных условиях в городе, где вода льется из крана. Но помести нас в какие-то природные, естественные на самом деле условия, мы даже не знаем, как воду добыть. Мы не знаем, как добыть воду, мы не знаем, как выращивать продукты, мы не знаем, что полезно и что не полезно. Но людей на этому учили, и людей надо этому учить, люди должны уметь сами как бы понимать хотя бы до какой-то степени, каким образом это делать, как минимум понимать, как разводить огонь, каким образом выращивать продукты. Люди должны уметь готовить. В наше время люди не умеют готовить. Оружие массового уничтожения – это пища. Оружие массовой деградации сознания людей – это еда. То есть раньше люди ели в чистых местах, люди ели в храмах освященную пищу. Люди кушали дома и готовили это проявление любви. Сейчас даже батоны уже нарезанные. То есть не хватает там любви, чтобы взять батон и мужу там нарезать. Люди покупают нарезанные батоны. Они покупают эту пищу, которая приготовлена машинами, и постепенно сами превращаются в роботов, у которых есть определенные функции, которые нужны просто этому обществу потребителей. Человек должен готовить сам, человек должен уметь готовить. Каждый человек, независимо от того, мужчина или женщина, он должен уметь готовить. Это нонсенс, если нам за 21 год перевалило, и там по-прежнему, когда мы хотим поесть, мы говорим: «Мама, приготовь мне поесть». Мужчина должен быть независимым, сильным и способным делать все сам. Если просто понятно, что женщина хочет таким образом свою любовь проявить, это нормально, это здорово. А если жена заболела? А если что-то произошло, если ты остался один, какие проблемы? Доширак, лапша быстрого приготовления. Купил лапши, залил майонезом, купил там какие-нибудь пельмени, которые не портятся по полгода, которые лежат в морозильнике, с каким-нибудь напичканным каким-нибудь мясом с пестицидами. Сварил все это, в микроволновке разогрел, съел. Знаете, с таким подходом к еде, надеяться на какое-то развитие своего сознания, это полный нонсенс. То есть человек должен, чтобы жить чистой жизнью, есть чистую пищу, это условие номер один. И каким образом деградирует наше сознание, все больше и больше этих Макдональдсов, все больше и больше закусочных, все больше и больше столовых, потому что люди стали ленивыми, и люди ленятся просто приготовить поесть. Люди ленятся просто проявить любовь по отношению к другим людям. Человек идет, ест в Макдональдс. Почему? Потому что дома его никто не ждет. Потому что никто не подаст ему тарелку горячей каши. И он стоит там, как лошадь в стойле, и ест этот свой Биг Мак, в котором масса чего-то незаменимого, потому что он не может быть вегетарианцем, потому что там много незаменимых аминокислот потом в Биг Маке, в этой картошке. Запить все это Кока-Колой и очень довольно пойти дальше наслаждаться жизнью, вдыхая отравленный воздух в городе. Мне на самом деле вся эта система очень не нравится, хотя я сам городской, я в ней вырос, но став старше, я вижу, как она делает из людей просто моральных уродов. Люди становятся слабыми, люди становятся агрессивными, люди становятся нечеловечными. Люди просто элементарно лишились возможности проявлять свою любовь, кормя друг друга пищей, угощая друг друга пищей. Все это теперь покупается в готовом виде, разогрел, съел и сам стал машиной. И говоришь как машина, и делаешь как машина. Это ужасно. Поэтому людей нужно всему этому учить. И людей нужно учить, как вести хозяйство. Каждый нормальный мужик должен уметь что-то делать руками, независимо от своей профессии. Раньше каждый мужчина умел строить дом. То есть женщина должна уметь вести домашнее хозяйство, мужчина должен по дому уметь все делать сам, каждый может этому научиться. Мне тоже казалось, что я этого не могу, того не могу. Не обязательно суперпрофессионально, но человек должен быть жизнеспособным. Если человек не жизнеспособный, трубу прорвал, он даже не знает, что нужно пойти и перекрыть, реальная история. И вызывает там кого-то, слесаря, чтобы ему лишили этой вещи, не знает, что там сделать, какой провод там просто, не знаю, выключить, перерезать, если началось возгорание и так далее. Ну, извините, это просто, ну, рабство, это все определенная слабость. И также людей нужно учить зарабатывать деньги. Если мы не умеем, мы должны сами учиться. Я сегодня читал эту статистику, потрясающую просто. 4,5% людей в России работают на себя, 95% работают в найм. Я в шоке. Из них 2,3% предпринимательные, остальные госслужащие. Это вообще нонсенс просто. Нонсенс. В Японии 50%. 50% людей работают на себя. Почему? Потому что представление современного человека об экономике – это то, что в конце месяца получить зарплату. И если премиальную дали, так радоваться уж, ну, сильно радоваться. Но людей, потому что, то есть из нас реально делают рабов просто. Рабов, не способных думать собственной головой. В действительности, как все эти современные средства коммуникации открывают безграничные возможности перед человеком, чтобы, став экспертом в какой-то сфере, он мог спокойно продавать себя через интернет, спокойно делать, заниматься любимым делом и при этом получать за это деньги. И многие-многие люди, которые начинают свое дело, они понимают, что просто ты становишься, у тебя больше свободного времени, у тебя меньше нервов, ты сам выбираешь, с кем работать и как работать. Для этого просто нужно стать экспертом и принять ответственность, принять это решение в жизни. Я не работаю в найм. Все. Я не работаю в найм. Я сам ответственность несу за свою жизнь. Мне не платят в конце месяца зарплату, которой всегда мало, и при этом осудить начальника, какой он плохой. Каждый человек может это делать. Понятно, что все всегда не будут это делать, но намного больше процент людей, чем сейчас, может заниматься своим делом и спокойно обеспечить все свои потребности. В частности, вот этот вот Олесь Тимофеев с его компанией Genius Marketing, он обучает людей, каким образом продавать свою экспертность через интернет. То есть огромное количество возможностей, и людей нужно этому учить. Я сам стал учиться этому в позднем очень возрасте, когда мне уже за 30 лет было. Но сколько мы прослушали лекции каких-то бизнес-тренеров о том, как зарабатывать деньги. Нас никогда не учили зарабатывать деньги, нас никогда не учили вкладывать деньги, нас никогда не учили, что лучшее вложение денег – это самообразование. Если мы вложим деньги в свои мозги, то эту инвестицию у нас никто никогда не заберет. И так далее и тому подобное. То есть надо людей учить этим вещам. Как вкладывать деньги, как обращаться с деньгами, вообще в результате чего приходят к людям какие-то финансы. Это экономика. Это четвертая вещь, которой Чинаки говорит, нужно обучать каждого человека. И пятое, очень важное, это право. Право. Юриспруденция. Право. То есть с этим туже всего. Особенно у русских людей. Русские люди – это люди, которые абсолютно не знают свои права и свои обязанности. То есть нам иногда кажется, что мы вот в деревне какой-то живем. Но мы не живем в деревне, мы живем в государстве. Есть Конституция Российской Федерации, есть федеральные законы, есть различные формы власти. И нас, знаете, постоянно лохотронит. Мы не знаем своих прав. Люди, они потрясающие, они стесняются попросить даже то, за что они заплатили. Вот, допустим, все люди ездят в поездах. Вот кто из нас хотя бы раз прочитал правоустанавливающий документ об обязанностях проводника и пассажира, который висит рядом с проводником? Вот сами себе задайте этот вопрос. Но если вы начнете читать этот документ, там есть очень много удивительных вещей, которые могут значительно облегчить ваше пользование поездом. Например, пункт 1 обязанности проводника. Проводник обязан выдать белье, помочь застелить, если человек не может сам, если он там болеет, и он должен собрать белье. Вот эта мантра, которой проводник гипнотизирует людей, сдаем белье, на самом деле вы уже заплатили за эту услугу. И вот вы приходите в поезд этот разбитый, грязный, и проводница встречает вас недобрыми словами, как будто ты к ней домой пришел. Да, я часто езжу, это часть моей жизни. И вы знаете, там вот просто можно жалобную книгу попросить, и проводник сразу исправится. Если вам хамят, попросите жалобную книгу. Придет начальник поезда, и я вам скажу удивительную вещь. РЖД всегда на стороне пассажиров. Любой конфликт уволит проводника. Всегда встанут на сторону пассажира. Сейчас везде в вагонах поездов расклеили такие объявления. Там написан единый телефон РЖД. Вы можете прямо из вагона позвонить, и в течение часа любой ваш вопрос решат. Но мы садимся в вагон, нам душно. Надо просто подойти к проводнику и сказать: включите вентиляцию. Она включит, и вам не будет душно. Если вам грязно ехать в поезде, они должны соответствовать санитарными нормами. 2 раза в день мыть, это прописано все там. Вы просто просите жалобную книгу, и сразу вагон вдруг станет чистым. Но русские люди едут в духоте, курят. Никто на это не жалуется, хотя если пожаловаться, полицейские оштрафуют на 1500. Вагоны грязные, душно. Люди ведут себя недостойно. Это наше право, мы за это заплатили. И русские люди не любят изучать свои права. Сейчас вот не межсезонье, где-то уже тепло, где-то холодно. Отключает батареи, понижает тепло. Кто звонит сразу в дом управления, в управляющую компанию, кто просит, чтобы повысили температуру? Повесьте себе термометр. Для этого нужно просто законодательство почитать, каким образом регулируются эти взаимоотношения с управляющей компанией. Вешается в комнате термометр. И если там температура, она ниже установленных градусов, которые должны быть в помещении, вы можете в суд на управляющую компанию подать. И тоже есть священные слова для того, чтобы голова у них заработала. Звонишь, просишь: пожалуйста, включите батареи. Ой, мы не можем, то все 5-10. Я говорю: вы знаете, моя жена уже пошла подписи по подъезду собирать. Мы сейчас соберем все подписи, кто тут недоволен этим, и потом это пойдем к вам отнесем. Знаете, в течение часа решается все. Батареи включаются, туалеты в поездах моются. Полицейские начинают вести себя очень вежливо, потому что когда они тебе говорят: ваши документы, вы им говорите: представьтесь, пожалуйста. Потому что человек должен сначала представиться: покажите свое удостоверение, сейчас я прочитаю его номер. Потом спрашиваешь: в чем причина проверки документов? У нас не паспортный режим, у нас в стране нет паспортного режима. Они говорят: в смысле, у нас тут угроза терроризма. Недавно мы общались с полицейскими в поездах. Я говорю: ну по законодательству 3 причины проверки документов. Уголовное преступление, административное преступление, подозреваясь в уголовном розыске. Я говорю: объясните, в чем причина, почему вы проверяете? А как бы сказать-то нечего. Они говорят: вот подозреваем в розыске. Я говорю: подозреваете в розыске, давайте наводку. Должна быть наводка, там должно быть указано, какое преступление, там должно быть фото и так далее и тому подобное. То есть нас не учат праву, мы не знаем свои права, мы не знаем элементарные какие-то там законы из Конституции, презумпция невиновности, 49-я статья Конституции Российской Федерации. Не вы должны доказывать, что вы не правы. Это вам должны доказывать, что вы не правы. И полицейский говорит: это наша обязанность проверять там документы. Я говорю: ваша обязанность защищать мои права. С тех налогов, которые плачу государству, вам платят зарплату. Поезд — это общественное место. Здесь действует Конституция. Все. Они говорят: ну вы человек грамотный, вы в институтах учились, получали высшее образование и тому подобное. К чему я все это говорю? Я говорю к тому, что мы не знаем своих элементарных прав. Или в любом вот магазине вам там хамит какой-нибудь, там, не знаю, менеджер по продажам. Вы можете просто пойти пожаловаться один раз его начальнику, он его или исправит, или его уволит. Или просто менеджеру по продажам сначала по-человечески сказать: а вы можете изменить свое поведение? Я просто сейчас, ну, напишу жалобу на вас, вашему руководству. И потому что я, как клиент, не хочу больше сюда приходить и вообще общаться с вами и пользоваться вашими услугами. Жизнь значительно облегчится, но русские люди живут вот в этом вот страхе, они не отстаивают свои права, не знают в частности своих обязанностей. О, быть предпринимателем — это страшно, я не смогу. И 5-10 и тому подобное. Но, еще раз повторю эту мысль, как только мы начинаем изучать знания, то у нас появляется свобода. И как только появляется у нас свобода, то сфера нашей как бы жизни, мы избавляемся от страха, она становится намного шире. Мы живем в государстве, в этом государстве есть законы. И так или иначе, у нас есть определенные права, обязанности также. Мы вполне можем спокойно отстаивать свои права. Мы имеем право это делать. Мы имеем право попросить за то, за что заплатили. Мы имеем право отстаивать какие-то там другие свои права в любой сфере. И людей нужно этому учить. Интересно, что в Европе, там, понятно, довели до абсурда эту вещь, но там людей со школы обучают этим вещам. Здесь у нас вообще этого нет, акцент на это не делается. Поэтому, извиняюсь, конечно, русских людей постоянно лохотронят. Все, кому только можно и нельзя. Постоянно обводят вокруг пальца, постоянно обманывают. Так вот, подведу итог. Если просто этим пяти вещам научить человека, языку как средство коммуникации, математике, способности считать правильным образом, как средство развития логического мышления, философии и этикету, нравственным, морально-нравственным принципам, определенной культуре, каким образом жить, экономике, каким образом вести хозяйство, приумножать свой капитал, и право, правоведение, как это называется, да, основы какой-то юриспруденции, то человек уже не пропадет, уже не пропадет. Вот эти пять дисциплин – это как кулак. Человек уже не пропадет. Дальше что нам остается сделать – это просто получить некое профессиональное образование. Если имея пять вот этих вот навыков, да, пять знаний вот в этих вот пяти отраслях жизни важнейших, мы еще будем хорошими профессионалами в нашем деле. Ну, естественно, надо всегда развивать свой характер, потому что если ты хороший профессионал, но с гнилым характером, то ты будешь только краткосрочно взаимодействовать с людьми. Человек может спокойно жить, не испытывая сильного страха, не испытывая постоянно вот этого давления, не испытывая, не живя просто как вот эта белка в колесе, которая полностью раздавлена жизнью, колесом жизни. Поэтому у нас есть свобода, наша свобода в нашем разуме. Мы можем изучать, применять это на практике, и таким образом реализовываться в жизни, и в конце концов, ну, полноценно, к чему подводит человека веды, давая помимо вот этих практичных вещей жизненных, чтобы человек реализовался в духовной сфере. Спасибо.
Есть у нас вопрос, хотя не напрямую связан с тем, что сегодня было сказано, но, тем не менее, Надежда хочет его задать именно Павлу. Павел, вы с нами на связи? Проверяем. Угу. Хорошо?
Да, добрый день.
Надежда вот пишет вам: уважаемый Павел, подскажите, пожалуйста, как сохранять устойчивость в духовной практике, устойчивость практики ума и эмоций, когда начинаются проблемы с практикой, когда начинаются проблемы с практикой, они исчезают, и вкус к жизни заново захватывает, и в какой-то момент опять все рушится. И даже продолжая регулярную практику во все периоды жизни, не удается сохранить устойчивость ума. Все равно душа доверяет вкусу материального счастья от любимого человека, и потом от этого опять возникает боль. И так по кругу. Как сохранять устойчивость? Основной вопрос.
Относительно боли. Вы знаете, я вот в духовных кругах тоже вращаюсь уже достаточно большое количество времени. Я заметил одну интересную вещь. Есть отдельная категория людей, которые приходят и начинают заниматься духовной жизнью, потом на фоне неудачной материальной. И это абсолютно неправильно. Есть категория людей, которые вообще там не приходят в духовную жизнь, потому что у них в материальной жизни все хорошо, нет никакого, так сказать, повода, да, для развития, это тоже неправильно. Но приходить в духовную жизнь не должно являться страдание стимулом для духовной жизни. Почему? Потому что с самого начала это вкладывает в нас неправильное понимание или неправильную мотивацию для того, чтобы получить полноценный духовный опыт от духовной практики. Духовная жизнь – это не бегство от реальности, это следующий шаг в реальность. И поэтому зачастую люди испытывают какую-то боль или страдание в жизни, просто они не умеют жить в рамках правильной культуры. Если мы живем в рамках правильной культуры, то есть мы люди крайностей, или все, или ничего. Но гуна благости – это умеренность, когда у нас есть, допустим, наши семейные взаимоотношения, да, с тем же самым партнером, там, для мужчин – женщины, для женщин – мужчины, муж – супруга, муж. То, естественно, если мы 100% своего времени отдаем только этому и не оставляем времени на свое, на какое-то, ну там, личное развитие интеллектуальное, на какой-то социальный вклад в общество, на духовную практику, то эти отношения рано или поздно начнут приносить боль. Потому что это маятник, он мотается из стороны в сторону. Если мы недостаточно времени будем уделять нашим близким, будем там только заниматься духовной практикой, саморазвитием или работой, они тоже начнут разрушаться, тоже будем испытывать боль. Один из важнейших принципов любой нормальной культуры – это баланс. В Чараке Самхите, как раз-таки, этом главном трактате по Аюрведе, говорится, что одна из причин болезни – это дисбаланс просто. Несбалансированная жизнь. Человек работает или мало? Если человек мало работает, его мышцы атрофируются. Если человек много работает, то его мышцы там могут надорваться. Если человек недостаточно спит, он слабеет. Если много, слишком много спит, тупеет. Недостаточно ест, начинает слабым, слабеет тоже, да, много ест, там, начинает болеть и так далее и тому подобное. Сама жизнь в гуне благости, которая регулирует все вот эти вот взаимоотношения наши с людьми, с телом, с жизнью, она уже избавляет человека от страданий. Я вам скажу странную вещь, на первый взгляд. Я много раз видел, как люди оставляли духовную практику тогда, когда их материальная жизнь налаживалась. Да, это реальность. И поэтому человек не должен просто, если это единственный стимул для практики, и мой энтузиазм увеличивается только тогда, когда возникает страдание, это означает, что настоящая духовная жизнь, она еще не началась. Поэтому что правильно делать? Правильно жить в рамках правильной культуры, в рамках благостной культуры, гуны благости, где все аспекты жизни освещены знанием, как об этом говорится в Бхагавад-гите, где я знаю, как есть, где я знаю, сколько нужно спать. Бхагавад-гита говорит, умеренность должна быть. Кто ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно, не может заниматься йогой. Если я знаю, каким образом правильно выстраивать свои взаимоотношения в семье, как правильно заниматься профессиональной деятельностью, понимаю, в чем мое предназначение, такой человек удовлетворен. И когда человек удовлетворен, тогда он может выбрать Бога добровольно. Понятное дело, люди обращаются к Богу, когда что-то надо или когда там не от жизни хороший. Да, Господи, помоги экзамен сдать. О, у меня болит зубик, спаси меня, пожалуйста, ты мне так нужен. Но зубик прошел, и все, и Бог не нужен. Поэтому это чушь полная. Те, кто думает так, я сейчас не говорю про девушку, которая спросила, я описываю сам менталитет. Нужно жить в рамках правильной культуры в этом мире, это сделает нас сильными. И выбирать Бога добровольно. И для того, чтобы усиливать духовную жизнь, нужно не там, разочароваться как следует материально. Хотя жизнь, она периодически приводит к разочарованию, потому что если человек думает, что это единственная реальность, которую он видит своими глазами, тогда, естественно, он будет постоянно разочаровываться, получать боль и стресс. Но это также не значит, что жизнь – это страдальная. Это крайности. Человеку сначала кажется, что жизнь – это наслаждение. Это называется карма. Потом человеку кажется, что жизнь – это страдальность. Ой, столько боли. Это гьяна. А надо заниматься бхакти. Бхакти – это когда мы правильным образом взаимодействуем. Бхакти-йога, йога взаимоотношений. Когда я правильным образом взаимодействую со всеми. Собственным телом, собственным умом, собственной душой, с Богом, с этим миром, с другими живыми существами. Поэтому выход такой. Нужно научиться жить в рамках правильной культуры. Эта правильная культура сделает нас удовлетворенным, и в нас не будет возникать вот этих вот крайностей. И выбирать Бога добровольно. Для того, чтобы усилить духовную жизнь, нужно не больше страданий испытывать. Для того, чтобы усилить духовный вкус, нужно просто иметь хорошее общение. Нужно общаться с людьми, для которым Бог интересен. Общаться с людьми, которые ставят в своей жизни достижение духовных целей. Духовная цель – это не уйти из этого мира и попасть куда-то туда. Это не духовная цель, это эгоистичная цель. Духовная цель – это сделать счастливыми других. Духовная цель – это сделать, в конце концов, что-то, что понравится Богу. Духовная цель – это любовь. Поэтому, чтобы усиливать духовную практику, сделать ее устойчивой, нужно в каком-то смысле стать устойчивой в материальном смысле также. Жить в рамках правильной культуры. Мы мечемся из крайности в крайности, поэтому нет никакой стабильности. Но если мы живем в рамках правильной, благостной культуры и при этом ищем в своей жизни хорошего общения, люди, которые делают следующий шаг, не просто останавливаются, о, все хорошо, я такой праведный человек, и вообще осталось только книгу про меня написать. Есть люди, которые реально любят Бога. Если мы будем слушать таких людей, искать общество таких людей, духовное общество таких людей, то это всегда придаст нам духовную силу.
Спасибо за ответ. Есть еще один вопрос. Гузель, наша постоянная слушательница, присоединяется к общению, к беседе. Спасибо за эфиры. Чтобы отстаивать свои права, нужно быть уверенным, что сам хорошо выполняешь свои обязательства. Но это ведь не всегда так. Не всегда так. Как быть с совестью, которая мешает делать замечания другим? Или это не совесть, а описанная вами инфантильность?
По-разному может быть. Прежде всего, человек должен подумать о том, выполнил ли он свои обязательства. Если он их выполнил, то потом он может без зазрения той самой совести, которая может быть просто инфантильностью, каким-то нашим страхом, комплексами, уверенно, как сказать, настойчиво, уверенно, твердо, но вежливо отстаивать свои права. Все. Если взять пример тот же самый поезд. Почему я привожу это в пример? Потому что я часто езжу с какими-то лекциями, и поезд – это часть моей жизни. И с какого-то момента я устал от этого беспредела, который они там творят, и я всегда... Многие проводники меня уже знают. Просто. Надо просто... Я же заплатил за это. Я исполнил свое обязательство. Я иногда им говорю, зачем вы себя так ведете? Сначала пытаюсь по-человечески с ним это решить. Я же здесь не бесплатно еду. Вы проявляйте, пожалуйста, вежливость какую-то элементарную. Если это ваш долг, чтобы было чисто, почему вы не моете два раза в день? Сидишь в этой грязи, мне это неприятно. Вымойте, пожалуйста. Если люди не моют, дальше надо сказать, принесите, пожалуйста, жалобную книгу. Обычно после этого все моется. Мы же исполнили свои обязательства. Иногда мне, помню, говорили проводники, вы же не едете там в купе или в СВ. Я говорю, и что? Вот здесь вот висит правоустанавливающий документ, я заплатил за это деньги. Таковы правила, которые установил РЖД. Я же не у вас еду в вагоне, я еду в вагоне у компании РЖД. То же самое и все остальные вещи в жизни. Если вы исполнили свои обязательства сами, если вы в этом уверены, вы можете спокойно, уверенно, но твердо отстаивать свои права, и это нормально. Это не проявление гордыни. Это проявление здравого смысла. Гордыня – это когда мы унижаем других людей или требуем с людей того, что не входит в какие-то их обязательства. Всегда вначале надо по-человечески попросить. Если человек по-человечески уже не понимает, для неискренних людей всегда есть закон. И благо сейчас стала появляться эта некая культура в обществе, культура клиентов, что клиенты стали цениться. Сейчас безработица, сейчас знаете, как с работы вышибают любого человека очень легко. Поэтому просто говоришь, вы же дорожите своей работой, да, лицом фирмы и так далее и тому подобное. У нас просто нет этой культуры. И надо помогать людям в этом. Я это делаю регулярно везде в отношении со всеми. Я вижу, как это работает. То есть люди, они... Если ты их не унижаешь, если ты уважительный, но тверд, люди иногда вначале возмущаются, но потом они способны эту вещь оценить. Но если мы сами свои обязательства не исполнили, то тогда, конечно, надо поскромнее себя вести. Но если вы знаете, что вы сделали то, что зависит от вас, не бойтесь делать этого. Это некое естество жизни. Чанаки говорит об этом. Человек должен знать свои права. А для чего человек знает свои права? Чтобы отстаивать свои права. И следовать также своим обязанностям. Это тоже важно.
Хорошо, спасибо за ответы, за сегодняшний весь эфир. Довольно много практичных советов, я думаю, вы дали и раскрыли глаза на многие вещи. Спасибо большое. Будем ждать следующего эфира и новых вопросов будем ждать от слушателей и от вас. Продолжение мудрости Чанаки Пандита. До встречи.
Да, до свидания. Спасибо большое. Желаю всем всю жизнь учиться и становиться все более свободными. До свидания.
Спасибо.